Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно, в понедельник в это время вас приветствует в светлой студии радио «Вера» неофит Александр Ананьев. И что у нас происходит обычно? Ну, вы знаете, обычно я задаю свои вопросы неофиты тем замечательным людям, которые приходят в студию и готовы на них ответить. И вот признаюсь вам честно, обычно, когда я задаю свои вопросы неофита, ну вот положа руку на сердце, я примерно представляю себе, каким будет ответ. Ну, потому что уж не совсем уж я пропащий человек, и я примерно хоть что-то знаю. А сегодня же я, и я говорю об этом прямо, не лукавлю нисколько, со всем своим неофитским пылом, задором и легкомысленностью захожу в дремучий лес абсолютного своего незнания и непонимания. И несколько робею, поскольку отвечать на мои вопросы сегодня будет человек, который, ну вот из всех, кого я знаю, пожалуй, максимально свободно и осведомленно чувствует в этом дремучем лесу моего незнания. Разрешите представить вам сотрудника Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания, ведущего редактора пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, филолога, и вот я делаю здесь многозначительное многоточие, чтобы вы оценили важность происходящего, который уже долгие годы работает над переводом и Нового, и Ветхого Завета на осетинский язык, замечательного священника, диакона Дмитрия Асратяна. Добрый вечер, отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда мы с вами договаривались о том, какой темой станет наша сегодняшняя программа «Вопросы неофита», я сформулировал тему, как мы будем говорить о проблемах перевода Евангелия. И вы кивнули, вы согласились, вы ответили: хорошо, будем говорить о проблемах перевода Библии. Сразу неофитский вопрос. В чем разница?
Между Библией и Евангелием?
Да. Вы чувствуете, куда вы попали?
Ну, может, тогда уже начнем с этимологии. Евангелие, или по-гречески «евангелион», это буквально, ну, слово «ангел» мы все хорошо знаем, «вестник». Вот. И, наверное, приставочка «эу», которая в начале этого слова слышится, тоже не совсем незнакома многим носителям русского языка, но мы все знаем, например, слово «евхаристия», «благодарение». Вот. То есть это что-то хорошее. То есть Евангелие – это благая весть. Первоначально это слово означало также награду, которую получал благовестник, приносивший радостную весть, скажем, о победе. Но в христианской традиции это слово закрепляется, ну, можно сказать, в двух основных смыслах. Это, с одной стороны, это та благая весть, которую принес людям Иисус Христос, в широком значении слова «Евангелие». То есть это не просто благая весть, а благая весть о спасении во Христе. И также название, если говорить о христианском каноне, вот, название четырех книг, которые для христиан и являются центром того, что они называют Священным Писанием. То есть из всех книг Священного Писания, которые приняты христианами, четыре Евангелия – это наиболее главные тексты, можно сказать, центральные тексты. Но они существуют не сами по себе, они являются самой важной, но частью всего Священного Писания. То есть с глубокой древности, еще в дохристианские времена, появляется представление о том, что тексты, некоторые тексты, обретают особый статус, статус Слова Божия. Вот это представление очень важно для христианской традиции, как и для ряда других религий. Не для всех, вот, но для христианства это нечто основополагающее. Вот, и это важно и для внутреннего самосознания христиан, и для их того, как они воспринимаются окружающими. Вот, наверное, многие наши слушатели знают, что, скажем, мусульмане называют христиан, а также иудеев, народами книги. То есть людьми, чья вера она не просто является неким, сказать, личным выбором, вот, но она еще имеет основание в написанных текстах. Вот. И это собрание книг, которые приняты церковью как Слово Божие, вот, и называется Библией, то есть в переводе с греческого «книгами». Ну, отсюда и наше слово «библиотека». Вот Библия — это и есть библиотека самых важных, самых нужных текстов, о которых мы знаем не только то, что они были написаны людьми, но и что этими людьми двигал Святой Дух. Вот, так что вот, Библия и Евангелие — это целая и его важнейшая часть.
А почему же тогда, позвольте спросить, вы вот именно так расставили акценты, что вы занимаетесь переводом именно Библии, а не Евангелия?
Это зависит уже от языка. Есть языки, на которые пока переведены лишь небольшие фрагменты, даже не целиком Евангелие, а, например, отдельные, скажем, притчи, вот, или какие-то тексты, которые могут представлять особый интерес для носителей того или иного языка. Вот. Но если, например, говорить об осетинском проекте, в котором я работал в течение ряда лет, то, конечно, поскольку Осетия — это страна, регион с богатейшей христианской традицией, конечно, изначально ставилась задача о полном переводе Священного Писания. Вот. Ну и вообще, надо сказать, что мы, конечно, привыкли к тому, что чаще, в православной традиции, мы чаще читаем Евангелие, если не только Евангелие, то Новый Завет, а к Ветхому Завету обращаемся намного реже. Вот. Но надо сказать, что все-таки очень важно Слово Божие воспринимать во всей его целостности. Поэтому в этом смысле вот, можно рекомендовать всем, чтобы всем тем, кто впервые приступает к чтению Священного Писания, ну, наверное, правильно, что они, как правило, читатели начинают знакомиться с Библией, с Евангелием. Вот, наверное, многие слышали о том, как маленький Андрюша Блум, ну, тогда он совсем маленький подросток, вот, стал читать Евангелие от Марка, потому что он самое короткое, побыстрее понять, что там написано, и больше к этому не возвращаться.
Почему только он? Почему
вот.
Только он?
Ну, знаете? Просто он об этом очень так замечательно рассказал. Вот. Потом он стал, как мы знаем, замечательным свидетелем христианства 20 века, митрополитом Сурожским Антонием. Вот. И хотя у Андрюши Блума это был, так сказать, наоборот, он хотел разорвать всякие связи с церковью. Вот. Но и многие из тех, кто приходят в церковь, опять-таки, да, это правильно начинать с Евангелия от Марка или вот с Евангелия от Иоанна иногда рекомендуют. Вот. Но все же очень важно помнить, что Евангелие — это не все Слово Божие. И мы не можем понимать Библию, читая только отдельные книги. Очень важно читать во всей целостности, вот, даже когда речь идет о таких не слишком доступны для современного читателя книгах, как, например, книга «Левит». Но лучше, конечно, с книги «Левит» или с книги «Паралипоменон» не начинать.
Ну да, ну давайте откровенно. Вот мне 44 года, я крестился 3 года назад, мне там было чуть за 40. В общем, не имеет смысла открывать книгу «Левит». Я хоть что-нибудь там пойму?
Нет, конечно, имеет. Вот. Другое дело, что тут немало на самом деле существует препятствий к чтению Священного Писания, вот, и, пожалуй, что чтение книги «Левит» может быть даже не самое в этом смысле, может создать наибольшие трудности, вот, поскольку, читая книгу «Левит», мы скорее сталкиваемся с, ну, сразу станет ясно, что это совершенно другая культура. Вот. Ну, я сразу сделаю оговорку для тех, кто, может быть, еще не пробовал ее читать, не открывал. Значительная часть этой книги посвящена ритуальным предписаниям. Как совершать, правильно совершать жертвоприношения, какие виды жертвоприношений бывают. Мы знаем, что в Древнем Израиле, в отличие от современных иудеев и христиан, приносили в жертву животные, и не только животные приносили в жертву Богу. Вот, то есть мы просто столкнемся с тем, что там описано много того, с чем мы точно никогда в жизни своей не столкнемся. Вот, но это еще не так страшно, но понятно, что какие-то тексты описывают реалии давно прошедших времен. Опаснее, когда мы читаем в Библии что-то, что может нас, для нас послужить соблазном, вот, оттолкнуть. Вот. И такие моменты, конечно, есть, особенно в Ветхом Завете. Вот. Можно сказать, что и в христианской среде, например, есть люди, которые не готовы принять то, что они читают, например, в книге Иисуса Навина, которая повествует о том, как древний Израиль покорял землю ханаанскую, то есть нынешнюю территорию современных Израиля и Палестины. Вот. И та жестокость с точки зрения современного читателя, вот, она, конечно, может кого-то отпугнуть. Вот. Поэтому, да, действительно, можно задуматься над тем, в какой последовательности и как читать Священное Писание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Светлый вечер продолжается. Диакон Дмитрий Осратян, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. Правильно ли я понимаю, что вы говорите о тех заблуждениях, которые, в частности, имеют место при трактовке ветхозаветного «око за око, зуб за зуб»? И если кто-то поцарапал тебе машину, тебе тоже надо пойти поцарапать машину, потому что, ну, это по-христиански, ибо так заповедовал Бог.
Ну, с око за око у нас в этом смысле проще, потому что для христиан обычно, так сказать, представление, скажем так, наверное, среднего верующего, тут надо, может быть, делать какие-то социологические замеры, но можно предположить все-таки, что для большинства христиан буквальное исполнение заповедей Ветхого Завета, в общем-то, не характерно. То есть я могу себе представить, что, возможно, что есть какие-то конфессии, которые, скажем так, более активно следуют предписанию Ветхого Завета, в частности, например, пищевые запреты. Да, вот есть некоторые христианские группы, протестантские, которые какие-то запреты на пищу ветхозаветные продолжают соблюдать. Вот. Но, в общем, мы как бы знаем о том, что такая заповедь, как око за око, она переосмысляется в христианстве, да, потому что об этом прямо говорит Христос в Нагорной заповеди. Но, в общем, проблема, о которой вы говорите, она, проблема эта действительно существует, потому что все равно всегда остается вопрос, как мы должны следовать Священному Писанию. В Ветхом Завете, в Новом Завете, опять-таки, Ветхий Завет, с одной стороны, называется Ветхим, то есть в каком-то смысле упраздненным, вот. Но, с другой стороны, мы же его не исключаем из Библии, значит, для чего-то мы все равно все эти заповеди продолжаем читать, вот, с одной стороны. Но и применимость тех или иных требований Нового Завета в современных условиях, вот, они тоже далеко не всегда, скажем так, церковь настаивает на буквальном следовании. Ну, например, не клянись вовсе. То есть есть христиане, которые считают, что эти слова Христа надо понимать как абсолютный запрет на, например, в том числе воинскую присягу. Ну, для православной традиции, в общем, такое понимание скорее не характерно. Вот, то есть вопрос применимости тех или иных норм, вот, он актуален и для Нового Завета.
Но это и это тоже крайности. Мы, наверное, даже не задумываемся над тем, как часто мы, превратно понимая или не понимая вовсе какие-то слова Спасителя, в общем-то, нарушаем его заповеди. Например, заповедь возлюбить ближнего своего или там возлюбить врага своего. Вот так вот представить себе, как это вообще возможно. Но жену возлюбить, там, родителей, да. Прохожего или бабушку на остановке, да, я могу это принять. Алкоголика соседа мне сложнее уже принять.
Но еще чего можно, бы
я,
наверное.
Ну, еще, да, еще худо-бедно я могу. А вот фашистов, а вот Гитлера, а вот тех ужасных преступников, которые творят вещи, которые не могу ни простить, ни понять, ни принять, и уж точно любить его, я не могу. И отсюда вопрос, а может быть, там просто слово «любить» неправильно переведено? Может быть, слово «любить», я понимаю, превратно? О слове «любить» мы еще поговорим. А сначала я хочу задать вам вопрос в целом. Скажите, пожалуйста, вот та книга, Библия, который лежит у меня дома на столе, на своем месте, под вот этим резным углом из красивого дерева. И те слова, которые Спаситель произносит, допустим, в Нагорной проповеди, это одно и то же? Или же, пройдя путь перевода с одного языка на другой, с другого на третий, с третьего на четвертый, она изменила немножко или сильно смысл, значение и то, что мы сейчас держим в руках каждый день? Это лишь интерпретация целого ряда людей, тех самых важных слов заглавной буквы, которые 2021 год назад были произнесены там им самим?
Ну, на этот вопрос, конечно, разные люди в силу разных своих представлений о Боге, о Спасителе отвечают по-разному. Вот. И, естественно, есть и такая точка зрения, да, что, ну, как бы, еще более частое, что церковь все исказила, да, как бы было хорошее было Евангелие, вот хорошие апостолы, а потом они, соответственно, то есть еще Евангелие было хорошее, а вот апостолы были уже хуже. Ну вот, и, может быть, кто-то вспомнит споры главного героя книжки «Над пропастью во ржи» с соседом, вот, сам Холтон Коулфилд, видимо, такой атеист, скорее, вот, во всяком случае, человек, достаточно враждебно отзывающийся, например, о католиках, вот, а сосед у него квакер. То есть представитель такой не вполне традиционный, но все-таки, так сказать, держащийся таких основ протестантизма американской религиозной группы. Вот. И Коулфилд говорит, что квакер был хороший парень, вот, но они спорили относительно, так сказать, апостолов и относительно того, простит ли Господь Иуду. Вот. Такие вот у них были, вот, казалось бы, далекого от церкви, от христианства подростка интересы. Вот. Ну, в общем, он как раз-таки, Холден считал, что уже апостолы, они значительно уступают Спасителю, да, как бы, так сказать, истинное учение Христа получается, что как-то нарушается. Потом, соответственно, возникает представление, что, может быть, это церковь исказила, вот. А в конечном итоге все эти сомнения привели к тому, что стали говорить не только о том, что в Библии неправильно переданы слова Христа, а что и самого Христа вовсе и не было. Вот. То есть мы, конечно, в своих, так сказать, сомнениях можем дойти до любой точки отрицания. Вот. Но, с другой стороны, если говорить вот о таком чисто светском научном подходе, насколько я понимаю, сейчас сколько-нибудь серьезных ученых, которые бы отрицали достоверность существования Иисуса, вот, по-моему, просто не осталось. Вот, недавно был эфир с участием известных ученых, христианина и, соответственно, светского ученого, и как раз ведущий пытался, так сказать, у них спросить, вот, а правда ли, что Христа могло не быть? Вот. Ну, нет, такой точки зрения нет. Христос был. Другое дело, так сказать, следующий вопрос, о котором говорите, очень важный. Насколько Евангелие достоверно передают его слова? Не являются ли они интерпретацией? Вот. В каком-то смысле слова, слова Христа действительно интерпретация. И это очень важно, мне кажется, иметь в виду. Вот мы, с одной стороны, говорим о том, что христиане – это народ книги. То есть для нас немыслимо существование без Священного Писания. Да, мы знаем о том, что Адам непосредственно общался с Богом, вот, также мы знаем о том, что первое поколение христиан не читало Евангелие, да, вот, в посланиях апостола Павла никаких цитат из Евангелия мы не найдем, только в одном месте есть рассказ о Тайной Вечере, который похож на рассказ о Тайной Вечере евангелиста Луки, вот, но есть все основания считать, что Павел ни одно Евангелие никогда не читал, вот, но уже во втором веке, вот, церковь не мыслит себя без Евангелия, как в первом веке не мыслила себя без Священного Писания. Христос, когда обличает апостолов, говорит ему о том, что вы глухи к тому, что написано в законе и пророках, то есть, по-нашему говоря, в Библии. Вот, то есть у нас очень жесткая привязка, в том числе и к букве, да, скажем, назовем своими именами вещи. Но, с другой стороны, эта преданность Писанию, она должна быть, в то же время должна, следует всегда помнить о том, что мы не привязаны к какому-то конкретному тексту, вот именно как к чему-то написанному и изданному в одной книжке. Вот как вы описали, что вот лежит в красном уголке Библии.
Подождите, вот. Я просто уточню,
не привязаны к конкретной, скажем так, какой-то реальной вот существующей форме текста. Я сейчас объясню, почему. Не было такого момента, когда какая-то книга прилетела бы в написанном виде и, соответственно, с тех пор сохранялась бы, прилетела бы с неба, и сохранялась бы с тех пор, как написанный текст. Вот. И более того, если возвращаться к личности Спасителя, мы точно знаем, что Спаситель не произносил свои проповеди на греческом языке. Вот. Те, кто смотрели фильмы, да, фильм замечательный, «Страсть», да, Мела Гибсона, там, насколько я помню, они говорят по латыни, по-моему, или
по-арамейски.
По-арамейски, да, а с римлянами говорят, по-моему, по латыни, хотя, возможно, правильнее было бы греческий использовать. Вот, но очевидно, что в среде своих учеников евреи, конечно, говорили на семитском языке, то есть это мог быть арамейский или какой-то из, какая-то форма древнееврейского языка, который, впрочем, тогда уже практически выходил из употребления как бытовой язык. Вот, то есть это была семитоязычная языковая среда, вот, но мы только об одном Евангелии, Евангелии от Матфея, имеем свидетельство, что оно было записано первоначально на, ну, как пишет об этом Папий, церковный автор II века, написано на еврейском. Имел ли он в виду древнееврейский или арамейский, это уже вопрос интерпретации, но, во всяком случае, у него был семитский оригинал. Вот, то есть Евангелие, оригинал Евангелие – это на самом деле перевод. Вот, в этом смысле я хотел сказать, что у нас не было, так сказать, то есть даже оригинал может быть на самом деле переводом, и кроме того, мы читаем Евангелие, которые, вот, если говорить о русском переводе, переводы, то есть русский перевод был сделан с рукописей намного более поздних, чем время жизни самих евангелистов.
А когда он был сделан, русский перевод?
Если говорить о синодальном переводе, то он вышел в 1876 году. И вот, и это нас не смущает. То есть, может быть, пока внутри церкви это не создает проблем. Вот. Для внешних, может быть, и есть такое, что вот, как вы говорите, а может быть, на самом деле там все искажено. Вот. Мы исходим из того, что несмотря на то, что, конечно, между рукописями существует множество различий, об этом можно отдельные, так сказать, записывать передачи, вот, существует очень значительная вариативность текстов, вот, особенно некоторых, и в Новом Завете, и в Ветхом Завете. Вот, тем не менее, мы для церкви, по большому счету, это никогда не создавало проблемы. То, что, например, то есть нам, конечно, по-человечески жаль, что мы не слышим то, не можем прочитать то, как Господь говорил в оригинале.
Ну, или хотя бы взять в руки рукописи самих апостолов.
Или хотя бы взять рукописи, хотя в этом плане как раз-таки ситуация достаточно хорошая, если сравнивать, например, с рукописями античных авторов. Вот, то есть, допустим, Платона... Вот тут сейчас могут меня, так сказать, осудить за невежество специалисты по классической филологии, но, насколько я понимаю, все рукописи вот, классических авторов, греческих, Платона, Аристотеля, это все, может, там, второе тысячелетие, то есть это много веков после реальной жизни вот, того или иного античного автора. И, вот, и тем не менее, ну, только, может быть, представители таких течений, как новая хронология, могут сказать, что, наверное, там, скажем, Платона или Аристотеля придумали средневековые монахи. Вот. А если мы говорим о, например, новозаветной рукописной традиции, то у нас самые древние рукописи II век. То есть между их написанием и переписыванием, созданием тех манускриптов, которые мы уже реально можем читать, которые есть в доступе, проходит буквально 1-2 поколения. То есть в этом смысле у нас эти тексты новозаветные, они очень близко по времени, ко времени жизни самого Спасителя. И кроме того, если говорить опять-таки о Евангелиях, то помимо вот таких формальных доказательств, вот, или аргументов в пользу того, что мы пусть даже через греческий перевод, но слышим голос самого Спасителя. Вот. Как мне кажется, серьезным, сказать, аргументом в пользу того, что эти Евангелия сохранили голос Спасителя, пусть и в греческом переводе, являются апокрифы. Кроме вот, мы говорили о том, что такое Евангелие, но вот Евангелие, помимо этих четырех книг, которые есть в составе Библии, это еще определенный жанр, вот, в котором работали работал еще целый ряд авторов, написавших альтернативные Евангелия, вот, которые не вошли в христианский канон и рассматриваются как апокрифические, то есть подложные, неаутентичные. Вот, и если мы с ними ознакомимся, большинство из них переведены и на русский язык, мы увидим, как они сильно отличаются от тех Евангелий, которые мы читаем. Вот, совершенно другой, скажем так, уровень. Это очень интересные тексты, но они, очевидно, отражают представление их авторов, в чем Спаситель то выступает в роли какого-то, прости Господи, может быть, какого-то волшебника, вот, который, так сказать, совершает чудеса вроде того, что оживляет глиняных птичек. Вот. Кстати, еще и не всегда доброго волшебника. Либо этих Евангелий тоже целая группа, гностические Евангелия, где якобы открываются какие-то мистические тайны. Вот. Но граница между Евангелиями библейскими и вот этими апокрифическими, она настолько убедительна, что мне кажется, что даже вот это просто сравнение вот текстов, вошедших в Библию и оказавшихся за ее пределами, говорит о том, что Евангелия сохраняют голос самого Спасителя. Что, конечно, не отменяет того, о чем вы говорите, что насколько в составлении Евангелия и любой другой книги Священного Писания проблема авторства, жанра, исторического контекста, все это тоже существует. Потому что все эти книги, у нас не одно Евангелие Иисуса Христа. Благая весть у нас одна о спасении. Но Евангелие как книга у нас от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. И это уже говорит о том, что церковь признала ту проблему, о которой вы говорите, и благополучно с ней живет.
Четыре грани одного бриллианта.
То есть, да, мы знакомимся со Спасителем так, как его запомнили. Ну, Матфей и Иоанн традиционно это апостолы, Марк и Лука, соответственно, спутники апостолов. То, как донесли, как написано в Евангелии от Луки, да, вот в начале, что те, кто с самого начала были свидетелями, вот, и вот эта память о Христе, она, соответственно, да, по-разному, вот, но, тем не менее, в значительной степени и в неком едином ключе, при всех различиях между собой разных Евангелий.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. Через минуту продолжим этот потрясающе интересный разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».